целью творения является насладить творение. Тем, что творение, с одной стороны, обязано почувствовать себя в качестве творения, является противоположным Творцу, а с другой стороны, обязано почувствовать себя подобным Творцу, поскольку нет состояния наслаждения меньшего, чем это. И получается, что нам необходимо состоять из этих двух противоположных друг другу точек, из этих двух состояний, двух качеств. А когда мы начинаем праздновать наш духовный день рождения? Тогда, когда в нас пробуждаются два этих свойства, желание получать и желание отдавать одно против другого, а мы находимся между ними и чувствуем, что включаем их оба вместе. Как же это происходит? Это происходит в нашем поступенчатом развитии, в различных предшествующих формах, неживой, растительный, животный, уровни обезьяна, человек этого мира. И тогда вдруг в нас начинается некое впечатление, воодушевление, некие новые такие ощущения, когда мы начинаем чувствовать, что мне плохо, мне необходимо знать, для чего, почему я живу и так далее. В чем смысл моей жизни? И уже отсюда начинается развитие человека, но это пока что еще не рождение. Могут быть еще десятки лет, или же несколько круговоротов, через которые человек должен пройти, пока действительно не придет к истинному пониманию. Это истинное понимание заключается в том, что он начинает исследовать собственную природу в отношении природы Творца. Каким образом он приходит к этому? Если для человека уже пришло время, и он в состоянии прийти к этим ощущениям, его приводят в группу и к учебе, чтобы он узнал посредством учебы то, что он включает в себя желание получать, и то, что перед ним находится желание отдавать Творца, это что есть цель и процесс, при помощи которого можно прийти к этой цели. А главное, это то самое окружение, которое он должен выстроить для того, чтобы исправить себя, улучшить себя. Когда все исправление заключается лишь в том, что он строит для себя средства для того, чтобы быть подобным Творцу, для того, чтобы стать таким. И этим самым он и реализует собственный выбор. Этим самым он показывает, что действительно быть Творцом для него является целью, целью его жизни. Каким образом он строит это? При помощи того, что он строит средство, которое передавало бы ему это свойство отдачи. И тогда это самое свойство отдачи, которое он постигает каждый раз от собственного окружения, от группы, которая пытается справиться с его свойством получения, постоянно находится в этих двух качествах, тогда отсюда у него появляется свобода выбора. С кем он хочет находиться, или с собственным желанием получать со своей природой, или с желанием отдавать. То есть с природой Творца. Или даже использовать природу Творца для того, чтобы притянуть еще к этой природе собственное желание получать. Называется получение ради отдачи. Когда левая линия тоже включится в правую. Все зависит от самого человека. И все выясняется при помощи построения средства, то есть построения окружения. Когда, если он желает пробудить ту силу, возвращающую его к источнику, посредством этого самого окружения. Потому что, когда он, то, что он строит его, он этим самым строит свой будущий мир, свой духовный мир, тем, что он включается в это самое окружение, то тогда он начинает ощущать, что он вышел из своего эгоизма и входит в выполнение заповеди «возлюби ближнего своего, как самого себя», то есть выходит из себя, когда вместо своего внутреннего мира, который он ощущал прежде в качестве этого мира, выходит и чувствует внутри группы, в связи со всеми, высший мир, духовный мир. И внутри этого самого духовного мира в качестве кли раскрывает свойство отдачи, которое там присутствует, то есть Творца. И тогда все начинается с начала этих изменений, с Рош ха-Шана, с начала года, при помощи того, что произвел большую подготовку, тем, что пытался создать это самое окружение и вызвать силы, которые бы изменили его. И совершил множество всяких действий во всем, что написано в книгах, действия по распространению другим, ради того, чтобы увеличить количество людей, желания, которое стремится к цели творения, когда это общее совместное желание тоже повлияло бы на него, насколько он их пробуждает. И все-таки он видит, что у него ничего не получается. Об этом каббалисты пишут во множестве разных мест. О том, что об этом месте, об этой точке, об этом этапе в пути. О том, что здесь находится особая точка. Это действительно является судным днем. Или же люди продвигаются или падают. Это относится к жизни, а это к смерти. Так это. И человек, в общем-то, сам определяет это собственной, предшествующей работой, тем, что получает поддержку от группы для себя и в состоянии получить от них силы поручительства, которые бы поддержали его против всех тех угроз, то есть больших эгоистических желаний, раскрывающихся в нем. И тогда он просто не в состоянии, собственными силами, конечно же, он не в состоянии устоять даже перед самым маленьким желанием получать, которое пробуждается в нем. Однако только тогда, когда вооружается силами группы, лишь тогда он способен через группу получить ту самую высшую силу. Поскольку, как написано, внутри народа своего сижу я, то есть внутри связи между душами, между товарищами, там и присутствует эта сила их объединения, называемая Творцом. Творец — это общее желание отдавать, которое мы составляем. Поэтому и называется Творец «Приди и увидь», «Бо-Уре», когда мы должны приблизиться к этому состоянию и увидеть это самое явление внутри наших келим. И все начинается с того, что я создал злое начало. Я создал злое начало, то есть человек, ему не положено понять, что означает злое начало, до того, как он начинает строить группу, окружение, как средство достижения Творца, как средство получения этой высшей силы, света Торы. Поэтому, насколько он строит группу и желает включиться в нее, насколько он желает то, чтобы эта сила повлияла бы на него, настолько он и, когда пробуждает эту силу из группы, то видит себя все более и более плохим. И тогда он приходит к решению, что действительно то, что в нем есть, это и есть злое начало. И тогда он начинает понимать, что Творец сказал ему: «Я создал злое начало». Лишь при условии, что желает включиться в группу, пытается всеми силами, видит, что отталкивает группу, отторгается от нее, не способен объединиться с ними. Вот это самая первая точка на его пути, которая называется «Я создал злое начало». То есть злое начало — это наш эгоизм, который не дает нам объединиться с группой, с окружением, то есть со средством, с той самой моделью, матрицей, которую я строю для того, чтобы раскрыть там внутри Творца, Высший Свет. И тем, что он раскрывает это злое начало, не согласен с этим, находится в борьбе с ним, то тогда приходит к состоянию молитвы, то есть когда он нуждается в силе поручительства, он нуждается в поддержке от своего окружения. И тогда он чувствует, что стоит на горе Синай, когда создал злое начало, но я создал и Тору в качестве приправы, то есть готов принять Тору, эту самую силу, чтобы она изменила бы его, чтобы исправила бы его, дала бы ему возможность включиться внутрь этого окружения, чтобы дала бы ему возможность попасть под воздействие света, возвращающего к источнику, свойства отдачи, полностью, просто полностью забыть о себе, включиться туда выше разума. Что лишь этого он желает, чтобы это в нем находилось. И он хотел бы, чтобы именно это направляло бы его во всех его мыслях и действиях. И тогда называется, что он требует Торы в качестве приправы, поскольку свет, заключенный в ней, возвращает его к источнику. И он не делает этого для того, чтобы ему было бы хорошо, а для того, чтобы доставить наслаждение всем остальным душам, присоединить их вместе, используя собственную частную силу, он раскрывает, что все объединены, все уже находятся в окончательном исправлении, что перед ним находится лишь система мира бесконечности, система миров, а все остальные души, они уже находятся там. И только он один, в общем-то, находится в конце этих ступеней и сливается с Малхут мира бесконечности. И при помощи этого он пробуждает всю лестницу этих ступеней, чтобы она начала бы исправлять его и тоже привела бы его к этому к миру бесконечности. И таким образом человек приходит к исправлению самого себя. Но кроме этого, когда он смотрит, как же ему исправить себя? Он исправляет себя при помощи того, что исправляет других. Он начинает раскрывать, что другие — это части его собственной души, что ему необходимо распространять для них науку Каббала, что их он должен привязать к себе и связаться с ними. И в этом заключается его общая работа. И все эти действия, выясняются и проясняются для нас в течение наших памятных дат, во время чтения покаянных молитв, когда он проверяет и видит, насколько не может включиться в группу. Решение, что он должен включиться в окружение, чтобы получить силу исправления, Рош ха-Шана, Новый год, это 7-10 дней покаяния, когда он каждый раз раскрывает все больше и больше эту отрицательную силу в 10 сферот своей левой линии. Это называется, что его левая рука лежит под его головой. И тогда он решает, что ему необходима сила исправления в день суда. И каким образом он завершает этот день суда? В своих молитвах. Есть эта пятая молитва, называемая Мейла, завершающая. Но главное, это то, что есть еще одна большая добавка, которую мы читаем в день суда. Это отрывок, это книга пророка Йона, где мы читаем, что Творец сказал ему, что ему необходимо идти спасти мир, то есть город Нинве. А он убегает от этого, не желает находиться и заниматься распространением и возвращать их к Творцу. И что происходит впоследствии, весь этот его кругооборот, когда он все-таки потом его обязывают все-таки вернуться, исполнить свою роль и, все, и прийти в этот город Нинве и спасти их при помощи его распространения, при помощи его объяснений, при помощи силы его убеждения. Это очень такой важный намек, посвященный всей нашей работе, когда мы, что мы не только исправляем самих себя, но нам необходимо исправить весь мир. И это все возложено на нас. То есть мы не ради самих себя исправляемся, а для того, чтобы сделать это согласно указанию Творца, чтобы доставить наслаждение Ему, поставить перед Ним все эти исправленные килим, чтобы Он наполнил бы их свойством отдачи. В этом, в общем-то, и заключается весь тот итог, который мы должны подготовить к судному дню, когда этот последний подъем перед Днем Кипуром называется субботой возвращения, когда мы подготавливаем себя к этому последнему подъему, и когда Йом Кипур, день суда, поднимает нас, это действительно великий день, день радости, поскольку плач относится к желанию получать, а радость к желанию отдавать, когда нет никого, кроме Него, который нас спасает и исправляет. И после этого мы подходим через 5 дней, через 5 исправлений в 5 сферот. До этого это делилось на 10, теперь на 5, поскольку мы подходим к свойству хасадим, милосердия, к празднику Суккот, кущей. Как написано, что левая рука находится под моей головой, а правая рука обнимает меня. Когда мы дополняем это, раскрывались прежде. Прежде раскрывалось свойство суда, теперь раскрывается свойство милосердия. Это вот покрытие шалаша, и через него светит нам свет, и мы готовы сидеть в тени, а не под светом. То есть предпочитаем идти в свойстве хасадим, в свойстве милосердия, пока после 7 исправлений... 7 дней праздника Суккот, ко дню Шмини Ацерет, который является уже днем Зивуга. То есть левая рука его под моей головой, правая объемлет сверху, то есть Зивуг происходит в Ашана Раба, в конце праздника. И при помощи этого мы уже в состоянии проверить себя, то, что мы построили и сделали, все. Все ли мы сделали и построили в своей душе, или же осталось еще что-то для исправления. Поэтому вся наша работа заключается в том, чтобы подготовить себя к исправлению при помощи окружения, как нам объясняет Баал ха-Сулям в статье «Свобода выбора», что нет более этого ничего, что это единственное наше действие, построить такое окружение, которое бы повлияло бы на нас, изменило бы нас, а внутри этого окружения находится та самая высшая сила, Творец, и в той мере, в которой мы строим это окружение, посредством нашего объединения и единства, посредством поручительства, то тогда эта высшая сила и будет воздействовать она через это окружение, как через некую матрицу, которой мы стали соответствовать. И тогда мы и получаем все эти исправления. Таким образом продвигаемся к цели творения. Понятно? Нет, я прежде всего даю возможность гостям. Но они молчат. Да.
Гиль из Северного Тель-Авива спрашивает, Что есть свобода выбора в подготовке к духовному рождению?
Духовным рождением называется мое первое включение в окружение, когда я достиг того состояния, когда что если я включаюсь в окружение, при помощи этого я приобретаю свое духовное кли, когда вот это самое окружение представляет себе Малхут Мира Ацилут, называемое Шхинта, Шхина, собрание душ Израиля, которое включает в себя все души. Если я включаюсь туда, то согласно мере моего включения туда, среди всех остальных душ, все 9 первых сферот, то есть сферот, находящиеся от Малхут Мира Бесконечности, Малхут Мира Ацилут и до Мира Бесконечности, они все воздействуют на меня, они переносят мне свет, который исправляет меня, и тогда я поднимаюсь по ступеням лестницы до мира бесконечности. Так это происходит. И вся моя подготовка, суббота, возвращение, единственный выбор, и вообще все, что у нас есть, это лишь для того, чтобы построить такое окружение, которое бы было для меня тем самым местом, куда я включаюсь, где я получаю все исправления, наполнения, все внутри окружения. Так же, как мы изучаем изначально, мы были все связаны вместе. И затем мы пришли к разбиению. Теперь необходимо объединиться вместе. Как в Торе написано в разных местах, то, что это был единый народ, да? В Вавилоне. Когда они были в качестве единого народа, а затем желание получать начало разбивать их на части, на мелкие куски. То же самое и со всеми остальными разбиениями, со всеми разрушениями, когда мы изначально приходим из совершенного кли, которое разбилось. Нам самим необходимо составить его назад. И из этого сочетания обратного мы изучаем, что это за кли такое, что за систему Творец создал, почему создал именно так, а не иначе. То есть из действий твоих познаю тебя. То есть когда я изучаю всю эту систему и создаю свою душу заново из этих частных частей, частных душ, из объединения между всеми своими товарищами, которые работают вместе со мной, и со всем миром, которому я отдаю, то из всего этого я прихожу к пониманию того, что же представляет у себя совершенный кли. Тогда я раскрываю, согласно своему уподоблению по свойству, что такое совершенный кли, что такое совершенный свет. Что совершенный свет – это, в общем-то, впечатление кли от его объединения. Тот свет, который мы постигаем, это, в общем-то, мера объединения частей между нами. Мы все находимся в состоянии противоположности, когда мы противоположны друг другу, а когда мы начинаем через силу приближаться друг к другу, тогда вот это сопротивление между плюсом и минусом, когда каждый противоположен другому, это, в общем-то, пробуждает и зажигает свет между нами. И тот самый свет и называется Наранхай, зависит от того лишь, какая мощность объединения, при помощи какой мощи объединения мы связываемся вместе. И общность этого света, который мы создаем, связываясь между собой, называется Творцом. Он поэтому так и называется. Боуре, приди и увидь. То есть все начинается и завершается объединением между людьми. Поэтому возлюби ближнего своего. Это является общим правилом, общим кли с Торы, света. Поэтому мы видим, что лишь каббалисты говорят о выполнении этой заповеди, возлюби ближнего как самого себя, а все остальные забывают об этом, потому что у них нет средств для того, чтобы прийти к исправлению человека, прийти к любви к ближнему, и поэтому они просто оставляют все эти вещи, основные, в общем-то, поскольку все остальное, это, в общем-то, лишь обычаи. Ведь кроме этого ничего нет, это является самым великим правилом. Да.
А что делает нас из обычной группы духовной группой?
Объединение. Просто группа. У тебя есть футбольная команда, у тебя есть разные клубы. У тебя есть... Я, скажем, был в Италии, свободных каменщиков. У них тоже хорошее объединение. Там есть еще в разных организациях. Был, выступал перед разными организациями. Там тоже неплохое объединение было. Они тоже там проводят трапезы, всякие мероприятия. Конечно. Приходят ребята, объединяются, все нормально. Что плохого? Если у тебя много таких в разных религиях, организаций различных, вопрос лишь в том, в чем заключается цель. Для чего ты объединяешься? Что, кроме того... В чем заключается цель, что обязывает тебя, какие виды людей приходят к объединению, что двигает ими для того, чтобы объединиться, это является главным. И в этом заключается выяснение. Поэтому множество людей приходят, и множество людей уходят. А остаются лишь те, кто действительно, в конце концов, видят, что нет у них куда убегать, несмотря на то, что они ненавидят все это место и всю эту тенденцию, и все это обязательство. Как же я могу все-таки выстоять во всем этом? Мне надоело. Как я могу спрятаться от всего этого? Может быть, я все-таки получу то, чего я желаю, иным путем? И таким образом они годами находятся, пока... Все-таки маленькие света, которые пробуждают, воздействуют на них, они начинают понимать, что нет другого выбора. Мы обязаны объединиться, потому что именно оттуда и приходит спасение. Именно в том самом месте объединения, там я и должен находиться, там я должен получить эту самую первую помощь и все остальные воздействие на себя. Там я и нахожу Творца, Высший Свет, Вечность, Отдачу и все остальное я нахожу только там. Пока человек не начинает ощущать это внутри самого себя, то, что это просто приходит в качестве факта. Его ставят перед фактом, от которого невозможно убежать. И все это занимает очень много времени. Однако все это тоже, это все время исправлений. Но это цель, ради которой мы объединяемся, она настолько непонятна и очень тяжело понять, удержать ее перед собой. Как же цель объединения между нами, то есть...
Цель объединения нашего ты должен выяснить просто. С помощью единства с нами, между нами, ты приходишь к силе отдачи. Ты этого хочешь или нет? Если нет, иди домой. А почему ты не уходишь? Но ты же не хочешь. Потому что внутренне тебя что-то удерживает. И здесь выбор. Взять еще немного сил или нет. С одной стороны, ты ненавидишь это слово «отдача», «единство», «товарищи» — это нечто такое. Ну что это, детский сад, в конце концов? Что здесь вообще происходит? О чем речь? Миры, высшие миры, управление, силы природы, великие всякие вещи. Это я понимаю, это серьезно. Это физика, это великие вещи. Но любовь к ближнему, это, ну... Детский сад или... Ну что мы, прекраснодушные какие-то? Ну, что нам со всего этого? Выяснение этих вещей занимает много времени. И человек действительно уже стыдится. В наших источниках написано о любви, о единстве, даровании Торы. Статья с такими... Ну, вообще, чем я тут занимаюсь? И еще другие вещи. Мы не способны понять, что против нашей силы получения в природе противостоит сила отдачи. Если мы хотим сделать над собой хоть какое-то действие, нам нужно вооружиться обеими силами. И где вторая сила, сила отдачи? Как мне ее получить? Сила получения живет во мне, властвует надо мной. Злое начало — это старый и выживший из ума король. Он родился намного раньше меня. Так как мне обрести вторую силу, чтобы держать обе этих вожжи в руках? Только с помощью окружения. Я не могу получить это ни из какого другого места. Почему от окружения? Потому что если я хочу отдачи, ты должен показать. Как ты покажешь, что ты этого хочешь? Тем, что ты включаешься в них. Тем, что ты можешь преклониться перед ними. То, что ты силой стараешься все это объединить. А выхода нет. И то, что ты делаешь такие действия, объединение, вклад в группу, с терпением, тем самым ты показываешь себе и Творцу, что ты хоть на что-то способен, что ты хоть чего-то хочешь относительно этой силы отдачи. И тогда это приходит. Постепенно. Постепенно это действует на тебя. Еще немножко, еще немножко. Маленькими такими свечениями, которые в конечном счете тебя меняют. Дают тебе немного больше разума, немного больше чувства. Ты начинаешь быть ближе к этому. Ты начинаешь иногда понимать, а иногда нет. Почему Барсуал написал это именно так? Он что, писал это для каких-то прикоснодушных? Заботился о человечестве? Если бы мы могли услышать и выполнить то, что они говорят, как ты бы взял инструкцию к управлению каким-то прибором и включил бы его, ты со своим эгоизмом, со своим желанием получать, со своим разумом открываешь инструкцию А, Б, В, Г, Д, нажимаешь на кнопки, крутишь ручки всякие, и все работает. А тут ты должен сделать это внутренне, в себе. И ты тут же застреваешь. Проблема? Взаимовключиться с остальными людьми, смотришь на них извне и не чувствуешь с ними никакой связи. Внутренне ты еще не способен ее увидеть. Мы начинаем с очень далекого состояния. Очень далекого. А что поделаешь? Но все это исправление. А потом очень легко. Точно так же, как сегодня, время становится более плотным. Каждый день у тебя новости, пробуждение везде. Раньше это было, несколько лет продолжалось любое самое маленькое изменение. До этого несколько десятков лет, несколько сотен, несколько тысяч лет. И чем мы продвигаемся в духовном, тем время становится плотнее, тем изменения становятся более быстрыми, более острыми, резкими. Поэтому самое главное в это время — это попасть на первую ступень духовности. Все остальное просто начинает работать с такой скоростью, что тебе уже не остановиться. Вся проблема только в подготовке. Книга Зор — это особенная книга. Все знают это, во всем мире это известно. И очень широко известно. В чем ее сила, в чем ее особенность? Если я читаю, я ничего не понимаю. Мне говорят еще более того, мне говорят так, то, что ты читаешь и думаешь, что ты что-то понимаешь, хоть где-то, это еще большее заблуждение. Потому что ты действительно не должен здесь ничего понимать, это не для тебя написано. Это написано на таком языке, это так закодировано, поэтому это называется тайной. Это тайная книга. И те, кто читают ее просто так, они не знают вообще, что написано. Поэтому не обманывай себя, не будь глупым и не думай, что ты как будто бы что-то понимаешь, как будто ты что-то там постигаешь. Ты ничего не знаешь. И очень хорошо, чтобы ты так именно и думал. Все, что написано здесь, нет у меня в этом никакого понимания. Сферот, Парцуфим, Оламот, о которых я слышал где-то в другом месте и видел это на всяких там изображениях, и могу хоть что-то сказать о чем-то, но тоже ничего не понимаю. А уж особенно, когда речь идет о названиях всяких там, об именах ангелов, Творца. То, что говорится о людях, это не люди, деревья всякие и животные. Это не деревья, не животные. И все то, о чем говорит Зоар, он говорит не то, о чем ты думаешь, не о том, что ты думаешь. Потому что тебя за этими словами научили понимать что-то одно, а тут тайна. Как, например, шпионы между собой пишут шифрами. И никто не знает, что там написано реально. И что-то может выглядеть как простое. Я там пошел, что-то купил, чувствую себя хорошо, а за этими словами скрывается нечто совершенно иное, очень важное и особенное. Точно так же и здесь. Нам не следует забывать. Это книга закрыта и заперта тысячами замков, занавесей и чем угодно. У нас нет никакой точки прямого доступа к этой книге, если мы хотим просто вот так вот ее раскрыть. Мы знаем людей, которые изучают ее и обсуждают ее в форме, которая наслаждаются занятиями этой книгой. Чуть ли не доктораты пишут, выяснение того, что написано, комментарии. Это абсолютно глупый подход, которому нет никакого места. Это тайная книга, и пока у тебя нет кода, пока ты не можешь со всем этим войти в эту книгу, все, нет тут ничего. Все равно, что у тебя трафарет, как это правильно сказать? Такая форма. Если я накладываю на этот текст, я вижу, что реально написано. Там отверстие расположено особым образом, и тогда я буквы отсюда соединяю буквы каким-то особым образом. И тогда из этих букв я составляю какие-то другие слова. В обратном порядке, например. Мы ничего не понимаем в этом, но для чего мы, тем не менее, должны читать эту книгу? Для того, чтобы получить этот код. Очень просто. Для того, чтобы его получить. А как мы его получим? Если мы читаем вместе, хотим прийти к единству между нами, то эта книга в той же мере, в которой мы объединяемся, начинает воздействовать на нас. Потому что эта книга пробуждает в нас силу отдачи. И если мы читаем вместе и думаем о взаимном поручительстве, то мы пробуждаем силу отдачи, которая воздействует на нас из этой книги. И это значит, что свет этой книги возвращает к источнику. Так что вот таким вот образом, желая объединиться, чтобы книга воздействовала на нас и дала нам высший свет, чтобы в этом единстве мы раскрыли этот шифр Творца. И так мы будем двигаться. Так что давайте начнем именно так читать. Неважно, сколько вы понимаете, вообще неважно. Самое главное, даже не слышать то, что читают, все время быть в намерении. Это то, чего я хочу. Объединиться со всеми, получить ту силу, которая действительно нас объединит, потому что у меня есть только склонность к объединению, но не само объединение. Придет свет, объединит нас, и как только он это сделает, в этом я обнаружу то, что написано в Зоар, раскрою это. И чем мы будем больше объединяться, так мы пойдем по уровням нефиш, рух, нашама, то есть в соответствии с мерой нашего единства. Пожалуйста.
Пункт 121. И вместе с тем, хотя и существует разделение между святостью и буднями, есть у будней одна часть от святости, от левой стороны святости. Как сказано, это тысяча тебе, Шломо, то есть тысяча будних дней, и это дни изгнания. Как есть тысяча дней в святости, так есть тысяча дней и у другой стороны. И потому пояснили товарищи, что дни изгнания составляют тысячу лет. Четыре клипы — это ураганный ветер, Руахсара, большое облако, Анангадоль, разгорающийся огонь, Эшмитлаках — это сияние Нога, о которых говорится у Хизкеля. Однако у сияния Нога от Хазея и выше святость, а от Хазея ниже будни. Все сияние Нога от левой стороны, то есть оно притягивает Хохму, находящуюся в левой линии. Поэтому, когда оно притягивает снизу вверх, то это святость, а когда притягивает сверху вниз, то будни. И когда эта клипа связана со святостью, то есть защищена от притяжения света Хохма сверху вниз, тогда становится вся она святостью. Когда она связывается с нечистотой, то есть притягивает сверху вниз, тогда вся она является нечистотой, ибо даже часть от Хозе и выше падает в нечистоту. Есть у будней одна часть от святости, от левой стороны святости, то есть часть от Хазе, клипы, нога и выше, находящаяся с левой стороны, являющаяся святостью. Это и есть дни изгнания, ибо когда прегрешил Израиль, это привело к тому, что нога соединилась с нечистотой, и тогда также вторая половина ее парцуф от Хазе и выше падает в нечистоту. И есть у нечистоты вся тысяча дней ноги, все 10 сферот ее, являющиеся хохмой и называемые тысяча, элов. После того, как Шломо исправил клипу нога и соединил ее со святостью, сказано о нем, тысяча тебе, Шломо, ибо он освободил от нечистоты также половину парцуфа нога от хаза и ниже, и вернул ее к святости. Таким образом, он исправил тысячу дней, относящихся к будним дням, являющихся всеми 10 сферот ноги. Поэтому и сказано, тысяча, относящаяся к будням, тебе, Шломо, ибо он вернул их к святости. Так же, как есть тысяча дней святости, то есть притяжение хохмы, называемой тысяча, так же есть и тысяча дней другой стороны, которая является 10 сферот ноги. И они тоже притягивают хохму от левой стороны. И хотя половина ее является святостью, однако говорится о днях изгнания, когда вся она упала в нечистоту. 122. Поэтому тысячи бывают разными. Есть тысячи, относящиеся к святости, а есть тысячи, относящиеся к нечистоте. И это тысячи лет изгнания, когда все 10 сферот ноги упали в нечистоту. И хотя Израиль будут пребывать в изгнании, и оно будет продолжаться более тысячи лет, считается, что они пребывали тысячу лет и не исправили их. И это тысяча дней ноги. И поэтому мы выяснили, там, где упоминается Шломо в песне песней, говорится о святости, кроме этого отрывка. Тысяча тебе, Шломо. Однако тысяча, относящаяся к рюкам, столбов, является святостью, и все деяние его святости, поэтому он изготовил из них крюки для столбов. 123 пункт. В любом месте, где вав прибавляется к святому имени, она является, эта буква является милосердием. Как сказано, и Творец Авая обрушил нас дом потоки. И Творец Авая сказал Аврааму, что указывает на милосердие и суд вместе. В чем же заключается отличие? Ведь в любом месте, где говорится о потопе, сказано «Всесильный Элоким», Почему же не говорится и Творец Авая? В любом месте, где сказано Творец Авая, то указывает на Зеранпин и суд его, Малхут. А если сказано просто Всесильный, Луким, это указывает только на суд. Пункт 124. Но в Сдоме был совершен суд не для того, чтобы уничтожить мир. Поэтому Зейр-Анпин включился в этот суд, и он содержал в себе милосердие. Однако при потопе был уничтожен весь мир и все те, кто находится в мире. Поэтому там и сказано «Всесильный» и «Луким», что указывает только на суд и не включает милосердие. В таком случае, почему же Ноах, Ной и все, кто были с ним, спаслись? Потому что он был скрыт от глаз, то есть не показывался в мире и находился в ковчеге. Но все, что находилось в мире, было уничтожено. Пункт 125. Поэтому, если сказано «и Творец Авая», это означает, что суд открыт и не уничтожает все. А если сказано «Всесильный» и «Луким», означает, что он скрыт и необходимо беречься, ибо он уничтожает все. Поэтому во время потопа было только «Всесильный» и «Луким», как сказано «Творец Авая над потопом воцарился». «Воцарился» означает, что воцарился один, то есть только сам, и не включился в суд этого потопа. Пункт 126. Творец скрыт и раскрыт. Скрыт от свечения хухмы, когда светит только в Хасадим, и раскрыт во время свечения хухмы. Раскрыт — это нижний суд, Малхут, в который светит хухма. Скрыт — это место, откуда выходят все благословения, Зеранпин. Поэтому над всем, что человек делает в скрытии, пребывают благословения. А над всем, что делается открыто, пребывает место суда, поскольку это место раскрытия, Малхут. Пункт 127. Пока царь устраивал торжество, в соединении ощущений высшей услады, высшей хохмы, нисходящей в бину, с помощью скрытого и упрятанного, который непознаваем, Есода Парцуфа Аба. И она наполняется от него и образует известные потоки, Нги Бины. Мой нард источал аромат, это крайнее море, то есть Малхут, которое создало нижний мир, Малхут по высшему подобию Бины, и вознесло высший прекрасный аромат свечения хохмы, чтобы войти в силу и действовать, и он получает возможность и входит в силу, и светит высшим светом. Получает возможность благодаря правой линии, которая подслащает Малхут Бине, и тем самым достигает возможности принять свет. И входит в силу благодаря левой линии, от которой получает свечение хухма, от которой поступает сила. И светит благодаря средней линии, облачающей хухму левой линии, хасадим правой, и тогда светит хухма. Однако до выхода средней линии левая являлась тьмой, а не светом. Пункт 128. В час, когда этот нард возносит наверх аромат, то есть свечение хухма, завязывается любовь, любовь близких, исходящая от левой линии, и возносится этот нард, чтобы соединиться наверху, то есть светить снизу вверх. И все строения мерковод святости получают наполнение от этого нарда. Все они возносят аромат, чтобы украситься наверху, то есть светить, поднимаясь снизу вверх, как это свойственно запаху. Все эти строения называются Аламот Шир, как сказано на Аламот песнь. И сказано и служанкам Аламот нет числа. Число — это свечение хухма. И поскольку нет им счета хухмы, поэтому сказано и служанкам Аламот числа нет, то есть в них, нет в них свечения хухмы. Поэтому они называются Аламот от слова скрытия, Эйлем. И поэтому они должны получить свечение хухма от нарда.